по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 821-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в первом послании Фессалоникийцам, первая глава. Да, так получается, что мы много времени проводим в начале посланий, но для того, чтобы заложить основу. А дальше мы пойдем немножко быстрее. Вот я думаю, уже в следующий раз, в следующей встрече, мы с вами пойдем немножко быстрее. Но я напомню, что мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем всю Библию, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Магии. Мы читаем Библию за 5 лет. И мы с вами уже в последний третий, заключающий, завершающий третий нашего пятилетнего цикла. А поэтому особенно есть смысл читать, смотреть, слушать наши предыдущие разборы. Нет, читать невозможно, смотреть и слушать... Да, вот вы можете послушать их на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте. Там все это выложено, вы можете найти наши предыдущие разборы. В частности, в связи с сегодняшней программой есть смысл вернуться к нашим беседам по посланию к римлянам. Сергей пишет нам, кстати говоря, Сергей, один из наших постоянных слушателей, который пишет нам сообщение через приложение или через сайт. И он пишет «благодарю», и мы получаем его благодарность, причем Сергей пишет в разное время. Я так предполагаю, что Сергей слушает нас и пишет вот тогда, когда услышал, он слушал в записи. И сейчас он слушает нас в записи, переслушивает всю серию. Сергей написал более подробное письмо, написал о том, что он слушает сейчас по посланию к римлянам. Так что спасибо вам большое, и будьте благословенны в своем хождении с Господом, будьте благословенны в своем чтении, изучении, понимании Священного Писания, не забывая, однако, главную цель. Мы ведь читаем Библию не ради Библии самой. Мы читаем Библию для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы познавать того, кто за этой книгой, за этой Библией стоит. Так что вот... Спасибо вам большое и за вашу поддержку. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт, через приложение. Вы нам можете писать комментарии, оставлять комментарии. И комментарии мы обычно читаем на следующий день. То есть вот сегодня, если вы напишете, то завтра в следующей программе, это вот для тех, кто нас слушает в прямом эфире, мы эти комментарии прочитаем. А знаете, в комментариях, которые к нам пришли в прошлый раз, было очень много и забавного, но много также печального. И вот интересно, что порою забавное и печальное переплетаются, очень тесно, очень близко переплетаются. Сергей Филиппов прислал нам несколько комментариев, и первый комментарий у него начинается со слова «идиоты» и три восклицательных знака. Это в наш адрес, да, Сергей, принимаем в наш свой адрес. Кстати, по нескольким причинам принимаем. Вы знаете, вы нам сделали комплимент. Я надеюсь, да, вот вы там пишете дальше, что вы учились в библейской школе, всю Библию там штудировали и так далее. Вот, вспомните, пожалуйста, в книге «Деяния апостолов», когда Петра и Иоанна привели в Синедрион, их стали допрашивать. Идет такой обзор того, как участники Синедриона, члены Синедриона, отреагировали на этих людей. И вот, значит, написано о том, что в русском переводе, увидев, что они люди не книжные и простые. Вот это не книжные и простые. Как по-гречески. Да, вот вы, Сергей Филиппов, вы учились в библейской школе. Это, кстати, самый начальный уровень библейского образования, если что. Ну, после воскресной школы, там библейская школа. Это 1 год или 2 года. Ну, вот. Но греческий язык все-таки в библейских школах тоже преподают. Вот, так вот, как вот это выражение «некнижные и простые» на греческом языке? Я напомню. Сергей, вы, конечно, помните, я напомню для тех, кто не знает. И скажу «аграмматеай кай идиотой». Вот обращаясь к этим, или говоря об апостолах, люди в Синедрионе сказали, что они аграмматеи кай идиоты. Конечно, слово идиоты тогда имело немножко другое значение. Это именно вот это простые, недалекие, неразумные и так далее. Оно не было ругательством. Но вот в данном случае я склонен принять то, что вы пишете, как комплимент и в свой адрес, и в адрес всей нашей команды людей, которые делают программу по страницам Библии. Это из серии забавного. А вот дальше из серии уже грустного. А дальше вы пишете, Сергей. Иисус приходил к евреям, три восклицательных знака. Вы чё, евреи? Нет? Так а чё ведетесь на лжеучение? Вот, значит, такой... Да, мы не евреи, ну, большинство из нас по нации, по национальной принадлежности не евреи, вот, но почему вы говорите, ведетесь на лжеучение? Так, дальше вы говорите о том, что вы прошли. Я учился в библейской школе. Новый Завет более 50 раз не просто прочитал, но именно штудировал. А в конце что получилось? Христианином себя называть перестал. Ибо мои предки – боги. Интересно, что вы пишете «предки» и «боги» с большой буквы. Ну, один момент здесь. Мы плохо учились в библейской школе, скорее всего. Хотя не знаю. Есть люди, которые выходят отличниками из библейских школ, даже из семинарий, и потом не приходят ко Христу. Так вот, или не остаются со Христом. Такое, к сожалению, тоже бывает. Вот, Сергей, мы будем за вас молиться. Я уверен, что наши волонтеры будут за вас молиться. Иисус так и сказал, не ходить к самарийцам. Причем вы почему-то самарийцы разделяете. Хотя тут абсолютно, вы пишете через дефис, я понимаю, что вы хотите этим сказать. Совершенно навязанная такая история, навязанное понимание, абсолютно искусственное. Дальше почему-то вы пишете, Петя побежал в Рим рассказать тайны учения. На этом они и выстроили арабскую идеологию. Ну вот, что-то вы как-то, да, грустно вы там учились, скорее всего, в библейской школе. Ну, например. Например, можно вспомнить о том, как Иисус говорит женщине, сирофеникиянке, которая пришла просить у него излечения, исцеления. Помните, у нее было кровотечение, да? Он говорит, я пришел, она говорит, он говорит ей, я пришел, помните, к кому? К погибшим овцам Израилевым. А апостолы говорят, обращаясь к евреям, вам первым надо было проповедовано быть спасению, но поскольку вот вы не слушаете, идем к язычникам. А проповедь начинается с Иерусалима, дальше уже идет в Иудею, Самарию и до края земли. Интересно, что о том, чтобы идти в Иудею, Самарию и до края земли, говорит Иисус Христос в своем великом поручении. Вы читали Библию более 50 раз. Мне грустно за вас, Сергей. В частности, потому что вы не прочитали или вы не заметили. Поэтому, да, Христос пришел прежде всего к овцам дома Израилева, поскольку не было покаяния, или поскольку это покаяние было очень небольшим. Надо помнить, что первые христиане были из евреев, поэтому я не могу сейчас здесь сидеть и говорить, что не было покаяния. Оно было, но оно было небольшим. Так вот, по этой причине он идет дальше, он идет к язычникам через апостолов, через свою церковь, и начинается эпоха язычников. Но покаяние для еврейского народа, конечно, будет обязательно. Дальше вы пишете, смиряйтесь, будьте овцами, рабами эгрегора. Вот это вы так резюмируете для нас христианское учение. Нет, конечно, мы уже овцы, это не вопрос о том, чтобы быть овцы, но смиритесь, и Бог нас превознесет. Смиряйтесь под Божьей рукой, и Он вас превознесет в свое время. Так что я думаю, что не нужно искажать, не нужно фальсифицировать христианское учение. Поэтому мне грустно на самом деле. Я начал с такой, может быть, веселой нотки по поводу идиотов, да? На самом деле все это далеко не весело. Да, бывают ситуации, когда люди проходят через христианское образование, через библейское образование, но, к сожалению, они так и не приходят ко Христу. Но в любом случае мы будем молиться за вас. Обращу ваше внимание еще вот на что. Ведь Иисус оскорблял и пытался вот говорить грубые слова, в частности, религиозным людям, фарисеям, причем тем, кто считали, что они той же веры, да, вот они считали себя иудеями, иудаистами и так далее. Вот им он, их он, например, называл гробами накрашенными, в частности, он называл их так за лицемерие. Обращаясь к язычникам, он таких слов не употреблял, обращаясь даже к тем евреям, которые не почитались, не признавались другими их единородцами, другими евреями, он тоже таких слов не употреблял. Почему? Да потому что он пришел не для того, чтобы оскорблять, он пришел для того, чтобы спасти. Поэтому, Сергей, будем молиться за вас в любом случае. Жанна Михайлова напоминает то, что говорит Священное Писание. Мы знаем, что закон, если что говорит, то говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия или праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Это послание к римлянам, 3 глава с 19 по 25 стихи, напоминает нам Жанна. Да, это как раз про то, что закон для состоящих под законом, но закон указывает всякому человеку, Бог через закон указывает всем людям на свою сущность, Бог указывает всем людям на их также положение, на их состояние. Бред, но неужели вы не видите несуразицу и так далее, пишет нам Сергей Филиппов. Ну, тут опять я продолжу то, о чем уже говорил. Молимся и будем молиться за Сергея. Еще одно достаточно грустное письмо, но показательное письмо от нашего постоянного слушателя Александра Павлюкевича. Вы помните наш разговор, который уже некоторое время продолжается, разговор о том, нужно ли очищаться христианам, прежде чем проповедовать Иисуса Христа. И мы здесь не согласились с Александром. Для Александра это вопрос времени. Вы сначала очиститесь сами, вы сначала будьте сами совершенны, а потом уже идите и проповедуйте. Мы же, читая Священное Писание, видим, что происходит и то, и другое. Причем происходит сначала еще и третье. Сначала первое все-таки, да? Нам вменяется праведность Божия, нам вменяется святость Иисуса Христа. Это то, что называется вмененная святость. А дальше Бог ведет нас, и мы в послушании Богу действительно очищаемся. Он меняет нас, Он преобразует нас. И по вот этой мере, по мере того, как это происходит, действительно, мы меняемся, но мы не дожидаемся того, как церковь станет совершенной, абсолютно совершенной. Потому что если этого ждать, то никогда никакой проповеди Евангелия не будет. Я утверждал в одном из прошлых выпусков, что как раз именно так пытаются остановить благовестие. Ну, давайте, вы станете совершенными, тогда будете благовествовать. Нет. Происходит и то, и другое. Господь очищает нас. И да, Господь не хочет, чтобы Ему служили нечистые сосуды. Но нам вменена праведность Иисуса Христа. Я не должен ожидать, пока буду знать Библию совершенно, или пока в моей жизни все будет совершенно, прежде чем говорить о Христе. А те люди, которых исцелял Иисус, которые шли и говорили о Христе, те апостолы, которые пошли и стали говорить о Христе, они ведь не стали сразу совершенными. Они, как и все мы, станут совершенными уже в вечности, когда будут со Христом. А они будут преобразованы таким образом. Но они все равно шли и говорили о Христе. Так вот, Александр пишет: «Ваша позиция в отношении проповеди миру, не будучи очищенным самому, нет, такой позиции, извините, у меня нет. Потому что мы читаем, вы уже очищены, вы уже оправданы, и Бог продолжает нас очищать. И мы очищаемся в послушании Богу. Поэтому, Александр, не дам я вам это утверждение сделать по поводу того, что наша позиция о проповеди миру, не будучи очищенными самому. Это ложная позиция. Мы очищены Его кровью, мы оправданы через Его смерть, мы оправданы через тот подвиг, который Он совершил за нас. Если бы мы проповедовали, что мы должны проповедовать миру, идти к миру, не будучи очищенными, вот это была бы ересь, и вы были бы правы. Мы такого не проповедуем, мы такого не будем проповедовать, не можем проповедовать, ну хотя бы потому, что это не соответствует Священному Писанию. Я еще раз повторю, Бог призывает нас, Бог оправдывает нас, Бог очищает нас. И читая, в частности, послания, библейские послания, мы с вами видим о том, что Бог сделал для нас, о том, как Бог избрал нас, о том, как Бог обновил нас. Я хочу здесь вернуться к еще одному посланию апостола Павла и напомнить о нашем положении. Это очень важно. Да? С одной стороны, мы напоминаем о том, что мы бывшие грешники, прощенные грешники. Но, с другой стороны, необходимо помнить о том, в какое положение поставил нас Бог. Первая глава послания к Ефесянам, с 3 стиха. Смотрите. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем». И сегодня мы будем говорить о предизбрании, кстати, поэтому это хорошая подготовка к сегодняшней нашей беседе. Итак, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. А Он избрал, чтобы мы были, внимание, святы и непорочны. Да, и к этим людям также обращено великое поручение, также обращено слово о том, чтобы мы шли и проповедовали всем народам. Почему? Потому что мы освящены Его святостью. Читаем дальше. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем, смотрите, искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Вот это то, что у нас уже есть. Понимаете, Александр? «Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались», смотрите, не сделаемся, а уже сделались, «наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Вот это то, что произошло с нами. Теперь, то, что происходит с нами во время нашего жизненного пути. «Ибо благодатью вы спасены через веру», это 2 глава, 8 и следующие стихи, «и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». А теперь вот то освящение. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Да, чтобы исполнять Божьи добрые дела, те самые добрые дела, которые Бог нам предназначил исполнять, чтобы мы могли их исполнять, чтобы в нас могло это происходить, мы должны быть Ему послушны. И это основа христианской жизни. Это то, что должно с нами происходить. Поэтому нет, Александр, вы там попрощались, сказали нам всем да, свое до свидания, такое достаточно суровое, но вы начали не с того. Мы не проповедуем, что неочищенными мы можем идти и благовествовать Евангелие. Мы проповедуем лишь то, что мы не должны ждать, пока станем совершенны. Я еще раз повторю, Александр, и для всех заодно. Идея о том, чтобы проповедь Евангелия была остановлена, пока христиане не станут совершенными, это сатанинская идея, идея, которая призвана задушить, да, действительно задушить проповедь Евангелия. Попадаться на это нельзя, ничего общего с Священным Писанием это не имеет. Более того, есть Божья воля, причем воля Бога, который сотворил небо и землю, и в том, что мы сегодня знаем Его, и в том, что мы, в принципе, идем и проповедуем Евангелие. И воля Божия в том, что мы предопределены ко спасению. А это не значит, что одни люди лучше других. Это значит, что... Да, собственно, об этом мы сегодня будем говорить. Учение о Божьем предопределении достаточно непопулярно. Всякий раз, когда мы об этом говорим, одни нас ругают за то, что мы слишком сильно на нем настаиваем, на этом учении. Другие, что мы слишком мягко по этому поводу беседуем на эту тему, мы получаем упреки и с той, и с другой стороны. А значит, как мне кажется, ведем и правильную линию, ту линию, которая намечена, которая дана нам как раз в Священном Писании. Вот именно об этом у нас с вами и будет сегодня речь. Я напоминаю, что вы нам можете писать. Мы завтра ваши комментарии или самые интересные из них прочитаем. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе сейчас, и мы молим Тебя за каждого из нас, молим Тебя и за тех, кто готовит эти программы, и за тех, кто слушает эти программы. Молим Тебя сегодня особенно и за Сергея, и за Александра. Мы молим Тебя также и за нас, и за наши сердца, чтобы нам уметь всегда говорить истину с любовью, чтобы не идти на компромиссы, но при этом не быть водимыми какими-то ложными побуждениями, которые не исходят от Тебя. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты с нами. Веди нас сейчас, когда мы будем слушать, читать, понимать Твое Слово. Меняй нас, Господь наш. Мы нуждаемся в Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 821-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в первом послании Фессалоникийцам. Я уже обращал ваше внимание на то, что апостол Павел открывает величайшие истины людям, которые христианами-то были очень и очень недолго. Возможно, несколько месяцев, возможно, пару лет. Но это вот, что называется, молодые христиане. А Бог через апостола Павла беседует с этими людьми о великих духовных темах. И, кстати, на некоторые из этих тем сегодня даже предпочитают не проповедовать. Говорят, что это противоречиво, это сложно. Но Павел разговаривает с этими людьми, например, о вере, об уповании, о любви. Мы с вами читали 3 стих 1 главы. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви», и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Мы говорили о том, что вера указывает на прошлое. Это то, что мы обратились к Богу, ответили на Его призыв. Это отвращение от идолов, это обращение к Богу. Дальше – любовь. Это наша христианская жизнь сегодня. И действительно, наша христианская жизнь порой бывает трудной. Фраза «труд любви»
очень четко ее описывает. Есть люди, которых очень трудно любить. Порой бывает даже самих себя трудно любить. Но Бог дает нам эту любовь, и вот именно этой любовью характеризуется наша христианская жизнь в настоящем. Дальше. Надежда – это устремление в будущее. Мы читаем «терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа». Мы с вами проходим через нашу жизнь, мы с вами проходим через повседневность, что дает нам терпение. А вот, собственно говоря, это упование и дает. То есть мы получаем терпение, потому что мы уповаем. Такова мотивация чада Божьего, такова мотивация в нашей христианской жизни. Ну а дальше 4 стих и дальше больше. Апостол Павел говорит еще об одной великой истине, о которой часто не проповедуют, которую часто считают слишком сложной. Это учение о предизбрании. 4 стих. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Вот просто, коротко. «Зная избрание ваше». «Я знаю», — говорит Павел, — «что вы избраны». Он не надеется, он не думает, он знает об этом избрании. Более подробно о Божьем предизбрании апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, 1 глава, 4 стих. «Так как он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви». Знаете, всякий раз, когда мы говорим в наших беседах о предизбрании, мы получаем два типа обратной связи. Кто-то упрекает нас в том, что мы слишком сильно, слишком много это подчеркиваем. Не надо, говорят нам, так выпячивать Божие предизбрание. Все-таки есть человеческая свобода. Ну и вместе с этим другие отзывы от людей, которые говорят, что мы недостаточно сильно настаивали на предизбрании, и нужно было об этом говорить более активно. Я думаю, что мы с вами говорим правильно, как раз потому, что есть недовольные отзывы и с той, и с другой стороны. В избрании есть Божья сторона, которую мы не можем увидеть, и мы должны просто ее принять, как некие аксиомы, и есть человеческая сторона, как тот выбор, который делает человек. Ну, давайте начнем с Божьей стороны, с аксиом. Ну, например, помните школьный курс геометрии? Помните, вы выучивали наизусть? Через любые две точки можно провести прямую и только одну. Правильно, я думаю, многие из вас это еще помнят. Аксиомы, которые не надо было доказывать, мы просто выучивали их. Мы выучивали некоторые константы, которые тоже не нужно было доказывать. Правда, к сожалению, мы порой выучивали формулы, которые можно и нужно было выводить. И здесь происходило смешение между аксиомами, недоказуемыми, не нуждающимися в доказательствах, и формулами, которые можно и нужно доказывать, и теоремами, также которые можно и нужно выводить и доказывать. Но есть в любом случае определенные аксиомы, которые мы принимаем без доказательства. Есть такие аксиомы и в духовном мире. Апостол Павел, говоря о предизбрании, не спорит, не обосновывает его, не доказывает его. Он просто утверждает его. И вот это утверждение основано на суверенном праве Бога, Творца всей Вселенной и нашего с вами Творца. Знаете, есть такое понятие, как Божие владычество. Он сотворил небо и землю. Это его суверенное право избирать тех, кого он хочет. Это его суверенное право поступать так, как он хочет, потому что он творец всей вселенной. Очень странно. Есть люди, которые утверждают Божие творение и проповедуют Божие творение, но отрицают за Богом право управлять этой сотворенной им вселенной. Получается, что кто-то может избрать Бога, кто-то не может избрать Бога, и это как бы за пределами компетенции самого Бога. Однако давайте не забывать, что наше дело – прославлять Отца нашего Небесного. Когда речь идет о том, кто выбирает, Бог или человек, давайте помнить, например, что говорит Иисус в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли кого? Себя за свой правильный выбор? Себя за свою мудрость, за свой ум? Нет, конечно. Прославляли Отца вашего Небесного». Вот то, чего хочет наш Господь. Бог – это Творец. Вселенная существует ради Его славы. Он призвал нас к себе для своей славы. Равного ему нет никого. Он сотворил эту вселенную по своему желанию. Он управляет этой вселенной ради своей славы. И наша вселенная на самом деле теоцентрична, а не человекоцентрична и не геоцентрична. В центре вселенной и превыше вселенной стоит Бог. Это его вселенная, он управляет ей как хочет. Но при этом нужно помнить, что он не тиран. Он поступает праведно, он поступает правильно, он поступает справедливо. Божие владычество реально понять только в контексте его святости. Смысл не только и не столько в том, что Бог управляет вселенной, смысл еще и в том, что вселенной управляет праведный и святой Бог. Он определяет, что правда, что нет, что верно, что неверно, что свято, что не свято. Вы не согласны с Богом? Но тогда ошибаетесь именно вы, а не Бог. И именно вам нужно привести свои мысли в порядок и в согласование с его мыслями. Он адаптироваться не будет ни под вас, ни под меня. Эта вселенная существует ради его славы, ради его цели. И вот в этом контексте Божие предизбрание становится вполне понятным. Задумайтесь на минутку еще вот о чем. Вас ведь могло в этом мире и не быть. Вы ведь могли и не родиться. Вы не выбирали еще несколько очень важных параметров в своей жизни. Вы не выбирали, рождаться вам или нет. Вы не выбирали, где и когда вам рождаться. Вы не выбирали свой цвет кожи. Вы не выбирали своих родителей. Вы не выбирали обстоятельства вашего рождения. Кстати говоря, вы не выбираете и место, время и обстоятельства своей смерти. Бог управляет своей вселенной, в том числе и вами. И Бог прав во всем, что Он делает. В послании к римлянам, правда, в связи с немножко другим контекстом, апостол Павел задает риторический вопрос. Неужели неправда у Бога? И отвечает, по-русски это одно слово, «никак», по-гречески «два мейгенойто», то есть «да не будет этого». Бог прав во всех своих делах, Бог прав во всех своих судах, и наше дело принять, что мы всего лишь его творение. Но тут еще есть одна деталь. Мы не просто всего лишь его творение, мы еще и падшее творение. Знаете, зачастую в нашем обществе люди друг друга начинают хвалить. Как-то принято друг друга хвалить, окрылять, приподнимать. Но на самом деле все мы грешники, и все мы находимся в состоянии мятежа против Бога. Если вам трудно принять Божие предизбрание, обсуждайте эти проблемы с Павлом, обсуждайте их со Святым Духом, обсуждайте их с самим Богом при встрече, с кем угодно, но не со мной. Я читаю ровно то, что здесь написано. Предизбрание – это Божие дело, это учение, которое мы с вами находим в Священном Писании. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Вот не надеясь, не думая, а зная. Но в этом избрании Бог также дает нам возможность в свободной воле ответить ему «да». Вот это приглашение остается. Помните слова Иисуса Христа? «Всякий, кто жаждет, приди ко мне и пей». И вот дальше мы либо принимаем это приглашение, либо отвергаем его. Мы говорим Богу либо «да», либо «нет». Разумеется, здесь остается определенная доля загадки. Как его предизбрание, его суверенитет соотносится с нашей ответственностью и с нашей свободой. Я думаю, что полный ответ на эти вопросы мы с вами узнаем уже в вечности. А мы же пока перейдем к 5 стиху 1 главы 1 послания Фессалоникийцам. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Апостол Павел открывает нам еще одно великое учение. Апостол Павел говорит: «Мы пришли к вам, как обычные люди. Мы не возгордились. Мы не задирали нос. Мы пришли, как обычные люди, и сказали вроде бы обычные слова. Однако в это время, через эти слова, Слово Божие пришло к вам, и пришло оно в силе и в Святом Духе. Знаете, почему я люблю готовить наши программы по страницам Библии? Знаете, почему мне очень-очень нравится сидеть и изучать Библию, молиться об этом и беседовать с вами в прямом эфире и в записи? Мне нравится это, потому что я снова и снова вижу, как Бог берет свое слово и действует через него. Недавно у нас было интересное письмо от женщины, которая рассказывала про своего мужа. Она включала наши передачи, и всякий раз, когда муж слышал мой голос, слышал позывные этой трансляции, он начинал приходить в ярость. Сначала он требовал, чтобы жена выключила, но она не выключала. Это, кстати, смело было с ее стороны. Потом он стал слушать вместе с ней, и он постоянно ругался, чуть не матерился во время каждой трансляции. Потом он написал свой первый комментарий, и первые комментарии его были очень и очень резкими. Правда, ему уже хватило сил, чтобы в комментариях не материться. Потом он стал задавать вопросы. Сначала более провокационные вопросы. Вопросы, которые задаются из желания даже не противоречить, а разозлить. Потом вопросы его становились все более и более мягкими, спокойными. В конце концов, нет, я хотел бы сказать сейчас, что этот человек пришел ко Христу, что он встал на колени и уверовал. В этом конкретном случае пока, насколько я знаю, такого не было еще. Это еще не произошло. Но я верю, что произойдет. Потому что Бог меняет его сердце. Бог смягчает его. Бог располагает его к себе. И это все не из-за моих качеств. Дело в том, что Бог сам использует свое слово. Я принимаю Божие слово как безошибочное. Я считаю, что Бог берет свое слово и использует его в жизни людей для того, чтобы возрождать людей. Не потому, что мы говорим какие-то, не знаю, как это вот в магии, заклинания, да? И не потому, что мы выбрали правильный подход, а потому что есть Божье Слово, и Дух Святой через Слово Божие возрождает человека. Бог так решил. И в этом смысле Божье Слово принципиально отличается от любого другого текста. И потому мне не нужны в этой программе какие-то развлекухи и заманухи. Я читаю Божие Слово. Мы с вами разбираем Божие Слово. Мы с вами анализируем его. Мы с вами вчитываемся в него. И это Слово оказывается чудодейственным. Кстати, здесь важно напомнить, что вся честь и хвала принадлежит именно Богу. О себе я могу признаться, что моя вера недостаточна, что моя посвященность недостаточна. О себе я могу признаться, что порой думаю: «Господи, почему ты избрал именно меня? Ты не обязан был поступать так, но ты сделал именно так, и человек возрождается через Божие Слово».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
К пятому стиху и прочитаю его вместе с шестым. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Божие Слово пришло в Фессалонику. Я напомню, что это была римская колония, причем колония очень зажиточная, колония очень мощная. До этого Рим покорял мир. Теперь же, с приходом Иисуса Христа, с его страданиями, смертью, воскресением и вознесением, со схождением Святого Духа, Слово Божие стало покорять этот мир. Мир покоряется уже не римскому сапогу, а Божьему Слову. Божие Слово сокрушает всякие преграды, Божие слово покоряет сердца. Иисус обещал, что так и будет. Мы с вами читали только что и о том, как действует Божий Дух. А вот обещание Спасителя, записанное в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден». Читаем мы в Евангелии от Иоанна. А здесь, в первом послании к Фессалоникийцам, Павел замечает: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, в том самом Святом Духе, сошествие которого обещал нам Христос. И со многим удостоверением, как вы сами знаете». То есть были и конкретные события, которые подтверждали истинность слова. Дух Святой сегодня продолжает действовать в этом мире. И только Он по-настоящему может обличить, только Он по-настоящему может изменить сердце человека, только Он может дать новую жизнь. Я всем сердцем хочу, чтобы провозглашалось Божие Слово. И не надо приукрашивать Божие Слово. Нужно просто его доносить до людей. Иисус Христос может преобразить и вас, изменить вашу жизнь, действуя в вас Святым Духом Божиим. Иисус Христос преображает нас, когда мы прислушиваемся к Нему. Иисус Христос преображает нас, когда мы обращаемся к Божьему Слову. И вот это величайшее чудо, которое может произойти, и ничто, и никогда с этим чудом не сравнится. Смотрите, как развивается мысль апостола Павла. Он начинает с Божьего избрания. Он говорит: «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Это избрание проявляется в том, что фессалоникийские христиане возлюблены Богом. Это избрание проявляется в том, что Бог как будто протягивает к ним руку. Одна из критических таких граней, одно из критических высказываний, которые часто можно слышать по поводу предизбрания, нам говорят, это очень холодное учение, это безжизненное учение. Но смотрите, апостол Павел, говоря об избрании, сразу же говорит о любви. Это избрание со стороны Божьей и выразилось в том, что он открыл свою любовь, он проявил свою любовь избранным им людям. И дальше 5 стих. «Наше благовествование у вас было не в слове только», то есть и в слове в Божьем, но не только в нем, оно не ограничилось только Божьим словом, хотя мы еще увидим повторение или повторное упоминание о Божьем слове в 6 стихе, это еще будет, но пока не в слове только, но и в силе и во Святом Духе. В силе чьей? В силе Павла? Нет, конечно. Вы помните, как Павел пострадал до этого в Филиппах. Вы помните, что из Фессалоники Павлу пришлось уйти. Его выгнали оттуда. Эта сила, конечно, сила Божия. Значит, Бог в своем избрании дает нам также и силу. Бог в своем избрании дает нам также и действие Святого Духа. Бог в своем предизбрании устраивает окружающую нас жизнь так, что происходят самые разные события, глядя на которые, люди могут увидеть подтверждение нашего свидетельства. Они видят нашу жизнь, и они понимают, что так преобразиться наша жизнь могла только действием Святого Духа. Никакого другого способа для преображения нашей жизни не существует. 6 стих, к которому мы еще вернемся в следующий раз, там очень много интересного в этом стихе. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Подражателями нам. Причем интересно, что Павел сразу включает в этот список и силу, и Тимофея, и Господу. Знаете, мне порой бывает страшно, когда я задумываюсь о том, что произойдет, если люди будут мне подражать. В моей жизни бывают вещи, в которых мне совершенно не хочется, чтобы кто-то мне подражал. Я обращаюсь к Господу. Я говорю: Господи, дай мне быть ближе к Тебе. Даруй изменения в моей жизни. Но здесь же есть нечто успокаивающее. Они подражали, как мы читаем, нам и Господу. Они сверяли жизнь, слова, поступки, кстати, и проповедь апостола Павла с тем, что говорит Бог. У них не было еще целого Нового Завета, но Дух Святой уже начинал действовать в них, и действие это было очень и очень активным. Так что вы сделались подражателями нам и Господу. Каким образом? Приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Мы еще будем говорить с вами в следующий раз о двух фразах, о двух высказываниях, которые кажутся несочетаемыми, несовместимыми. Скорби и радость. Как может быть и скорби, и радость? Как может быть радость в скорбях? Христианину это понятно. Без Господа, однако, этого не понять. Мы с вами еще вернемся к этому в следующий раз. Но пока я также скажу о том, что они приняли слово. Четвертый стих говорит об избрании. «Зная избрание ваше». Шестой стих говорит о том, что они приняли слово. Они ответили на это Божие избрание. Проблема в проповеди нашей и проблема в нашем учении, когда мы говорим об избрании, возникает тогда, когда мы считаем, что это просто некое механическое действие. Это просто действие, которое не предполагает нашего ответа. Вы знаете, как я люблю аналогии. И вы знаете, что аналогии не всегда бывают точными до конца. Поэтому я иногда сомневаюсь, стоит приводить ту или иную аналогию или нет. В данном случае я все-таки приведу такую аналогию. Парень и девушка. И вот они встречаются, и он понимает, что готов провести с ней всю жизнь. Он понимает, что готов прожить с ней рядом. Он понимает, что хочет, чтобы она стала его невестой и его женой. Смотрите, он выбрал ее. Он избрал ее среди многих. Возможно, были какие-то другие девушки, которых он интересовал. Но он выбрал именно ее. Теперь смотрите, какая история. Он ей говорит: «Я люблю тебя. Я избрал тебя из многих. Ты будешь моей женой». Что не так в этой истории? Что в ней глубоко неправильно? Ну, наверное, две вещи. Все-таки как-то в нашем обществе не принято говорить девушке фразу «Я избрал тебя». Но это меньшая из проблем, которые в этой истории есть. Большая же проблема заключается в том, что в этой истории не слышно ее ответа. «Я избрал тебя. И что?» Вот здесь она должна сказать «да». Иначе избрание перестанет быть свободным. Иначе воля человека перестанет быть ценной. Бог избрал нас. И мы читали об этом в 4 стихе, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Но предполагалось также, что христиане в городе Фессалоники ответят на это призвание, они примут его. Так и произошло. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Дух Святой действует в них. Они принимают это слово при многих скорбях. Божье избрание совершается. Знаете, какое действительно величайшее чудо на земле? Покаяние и преображение сердца грешного человека. Изменение того, что, как казалось, восстановлению не подлежит. Но Бог восстанавливает. Более того, Он не просто восстанавливает, Он и возрождает. и никаким римлянам, при всех их завоеваниях и при всех их военных кампаниях, такое даже не снилось. А вы? Ответили ли вы «да» на Божий призыв? Приняли ли вы Его избрание, Его призвание? Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.